До суда меня подвергали психмедобследованию в связи с тяжким составом преступления. После всех процедур завели в кабинет профессора. Седовласый мужчина преклонного возраста покрутил мое дело и спросил: «Что это вы недовольны советской властью? Не нравится? Уехали бы за пределы?» «Я не жалуюсь на советскую власть, не бунтую». Профессор недоверчиво покрутил головой. «Я же вижу по делу, очень нехорошее дело». «Моя вина заключается в том, что я являюсь служителем церкви», — пояснил я. «И поскольку власть атеистическая, возникли проблемы, за что мне дали 3 года. Я их отбыл, но свои мировоззрения по отношению к Богу и Библии не изменил. И на меня возбудили новое дело, воспользовавшись негодными заключенными, которые совершенно ложно обвиняют меня». «Вы на самом деле верите в Бога? Если бы не верил, перед вами не стоял бы». Профессор сидел за столом, слева и справа от него сидели его сотрудники. За моей спиной стояли 2 милиционера. «А чем вы докажете, что Бог есть?» «Этому надо просто поверить», — улыбнулся я. «А доказывать это так же трудно, как доказать, что ваш отец является вашим отцом». «Позвольте», — возразил он, — «это я могу доказать и по крови, и по сходству». «Тогда и я могу доказать. При чтении Библии мне открывается Бог, и там написано, что Он сотворил нас по своему образу. Я никак не могу согласиться, что мы произошли от обезьяны». Увлеченный разговором, профессор признался, что впервые встретился с верующим, готовым пострадать за свою идею. Между нами состоялась неплохая беседа. Он попросил привести что-то веское в доказательство существования Бога, и я предложил ему диспут атеиста и верующего в стихотворной форме. Профессор выслушал, сердечно поблагодарил за приятный разговор и пожелал не потерять того, что имею. Он написал медицинское заключение и отпустил меня. Это заключение фигурировало на суде. Судья объявил перерыв на обед. Заключенным, которые свидетельствовали против меня, принесли горячие, и приятный запах наполнил все помещение. Это был совсем не такой запах, какой мы обычно вдыхали, приближаясь к лагерной столовой. Как прекрасно, что Бог дал нам обоняние, вкус, осязание, слух и зрение. Какими бедными мы были бы без этих чувств. Меня не кормили, но я мог подышать приятным ароматом. Зависти не было ни грамма. Напротив, я вспомнил Исава, который променял нечто дорогостоящее на приятное, и это укрепило меня. Обед длился довольно долго, солдаты тоже ели. После обеда меня завели в зал суда и зачитали приговор. 3 года лишения свободы в лагерях строгого режима. Учитывая статью 23, постановили отправить в отдаленные районы Советского Союза как социально опасного. Не успели закончить чтение приговора, как в мою сторону полетели букеты цветов. В одно мгновение на меня налетели солдаты, повалили и, схватив кто за что, вынесли из зала суда. Я думал, разорвут, но все обошлось благополучно. Моих свидетелей увезли в лагерь первыми. Затем и за мной подошел воронок, в котором находилось несколько осужденных. Нас повезли в карагандинскую тюрьму. Большие металлические ворота со скрипом раздвинулись и пропустили воронок. Нас выгрузили и приказали повернуться лицом к стене. Офицер спецконвоя, охраняющего меня, спросил: «Где этот антисоветчик?» Подойдя, он изо всех сил ударил меня меж ног. У меня закружилась голова, я пошатнулся, но не упал. Потом нас завели в отстойник, обыскали и распределили по камерам. Когда за мной закрылась железная дверь, я некоторое время стоял у порога, чтобы глаза привыкли к полумраку. Вдруг из камеры послышался властный голос: «Пахан, иди сюда!» Я видел лишь силуэты заключенных, рассмотреть их было трудно. «Не узнаешь?» — спросил кто-то. «Нет». «Посмотри внимательней». Я присмотрелся. Сидит человек средних лет, невысокого роста, похожий кавказец. «Нет», — говорю, — «не узнаю».
«Ты из 33-й шахты?»
«Да».
«Тогда вспоминай».
«Не могу», — покачал я головой.
«Помочь?»
— не отступал он. «Ну, напомни». Заключенный стал рассказывать, где я жил, где жила моя мать.
«У вас был общий двор, и в вашем дворе часто проходили христианские праздники, свадьбы. Вы расставляли столы и ели во дворе, правильно?»
«Правильно», — кивнул я.
«Так вот, у вас во дворе была летняя кухня. На одной из свадеб вы хранили там все сладости. И мы, чеченские дети, забрались в кухню и набили себе карманы конфетами. Вдруг ты открыл дверь и сказал: „Ну что, попались? Теперь я с вами разделаюсь. Помнишь?»
«Очень смутно», — пожал я плечами.
«Помнишь, как ты с нами разделался?»
Я напрягся, но вспомнить не мог. Одно стало ясно, что теперь пришла расплата. Такое в этих местах происходит часто. Заключенные предъявляют друг другу старые счета, и быть свидетелем при разборе таких долгов страшно. Я так и не смог вспомнить, как расправился с теми мальчиками, и потому молчал.
«А я запомнил», — с непонятной улыбкой продолжал чеченец.
«У меня мелькнула мысль, что этот второй суд может быть похуже дневного, откуда я только что прибыл».
«Рассказать?»
«Расскажи», — обреченно вздохнул я. И он рассказал, как я вывернул их карманы. Им было по 8-10 лет. Среди них была девочка, она тоже набрала конфет за пазуху, и я у нее все забрал. Потом снял чашку с дорогими конфетами, которая стояла выше, набрал каждому по горсти, сунул в карман и, открыв дверь, сказал: «А теперь киш отсюда».
«Было такое»,
— весело закончил чеченец. Я так и не вспомнил этих подробностей, но благодарил Бога, что случилось не иначе. Упомянутое событие произошло в 61-м году, и кто бы подумал, что через 22 года мы встретимся. Чеченец верховодил в камере, и чувствовалось, что его все боялись.
«Теперь ты будешь спать рядом со мной. Тебя здесь никто не тронет», — сказал он.
Я возразил: «Мне лучше на втором ярусе, потому что я люблю преклонить колени и помолиться, а внизу неудобно». Тогда он предложил выбрать любое место. Я удовлетворился свободным, и мне в той камере было относительно неплохо. После суда сотрудники КГБ успокоились. До этапа они оставили меня в покое. Но я понимал, что приговор для меня окажется смертным. Меня даже не удивляло то, что по составу обвинения дали детский срок – всего 3 года. Николая Кузьмича Хмару и Отто Петровича Виби лишили жизни в течение года. Я тоже этого ждал. Прошло почти полгода с того времени, как меня увезли из лагеря. Хотя я не надеялся на справедливое разбирательство, все же написал кассационную жалобу. Ответ еще не пришел, а меня вызвали на этап. Нас погрузили в вагон и повезли на восток. Дни тянулись долго, а ночи еще дольше. В купе было тесно, спали сидя. Я думал о том, что Бог дал мне множество братьев и сестер, которые непрестанно молятся обо мне. Как дорого принадлежать такому братству, где страдает один член, с ним страдает все тело. Сколько моих братьев и сестер везли по этой же дороге в неведомые края. Может, кто-то ехал и в этом вагоне. Один Бог знает. Многие из них никогда не возвратились в свою семью. Сколько их? Может, и я никогда не вернусь домой. Ведь еще в лагере, когда я непреклонно заявил о своей уверенности в истине, мне посулили, что пойду тем же путем, что и храпов. Но ведь этим путем шел сам Христос. Этими мыслями я утешался. В пути мне удалось побыть на второй полке и немного отдохнуть. В купе находился заключенный, которого возвращали со строек народного хозяйства. Он раньше сидел в Красноярске, и теперь его снова везли туда. Он поинтересовался моей статьей, спросил, за что сижу. Узнав, что я верующий, стал рассказывать, что у них в лагере был золотой человек, которого все заключенные звали Паханом Зоны.
«Ты помнишь его фамилию?» — спросил я.
«Бойко».
«Николай Ерофеевич?»
«Да. Ты его знаешь?» У нас завязался разговор. Он открыл свой большой чемодан, достал хлеб, сало, колбасу.
«У меня сегодня праздник», — сказал он. «Я хочу угостить тебя вместо Николая Ерофеевича».
Я полакомился забытой пищей. Среди заключенных есть личности, известные во всех регионах страны. Ведут они себя очень уверенно. Этот человек был одним из них. На протяжении всей дороги никто не смел дотронуться до его чемодана. В Иркутске нас поместили в большую камеру, и все эти знатные сразу нашли друг друга. Они сложили свои вещи в кучу и разговаривали, понимая, что их разбросает по разным камерам. У них была своя жизнь. Потом они открыли свои сидора, чемоданы и стали есть. Вдруг Красноярский позвал меня и, представив своим друзьям, сказал, что у нас жизнь разная, но такие, как я, достойны уважения. Он пригласил меня поесть вместе с ними. Его товарищи попросили не смущаться, и я, помолившись, стал есть. В этом большом отстойнике мы были недолго. Зашел офицер и велел выйти вперед тем, кто пришел из других зон и чувствует за собой грешок. К ним относились завхозы, бригадиры, повязочники и обиженные. Офицер предупредил, что те, кто сейчас не признается, будут пенять на себя.
Произошло разделение. Тех, которые вышли, увели первыми, а потом нас. Я попал в камеру, где на полу лежал лед. Высокое трехметровое окно было без стекла, зарешеченное. Квадратики около 6 сантиметров. Заключенные сразу приступили к делу. Кто-то пожертвовал телогрейкой. Ее распустили и ватой забили каждый квадратик. Верхняя ткань пошла туда же. Одной телогрейки не хватило, и нашлась еще одна. Видно, люди не первый раз переживали такое. Дневной свет исчезал, зато становилось теплее. Нашлись смельчаки, которые решили проверить вещмешки и взять, что понравится. Я находился на втором ярусе и молился Господу, чтобы Он хранил меня от искушения. Когда два храбреца забрались наверх, я сделал вид, будто не замечаю их. Удивительно, но они проверили мешок у моего соседа, меня обошли и стали проверять у другого соседа. Значит, что-то удержало их от моего мешка. От таких переживаний трепетало сердце, и всегда хотелось воздавать Богу хвалу. Среди этапных был мужчина, работавший кладовщиком. Похоже, сидел за растрату. У него был полный рот золотых зубов. Он попал в поле зрения тех, кто претендовал на верховодство. Немного освоившись в камере, они предложили ему снять золото. Но он противился. Тогда они проявили насилие и чуть ли не вывернули ему скулы. Я думал, сколько моих сестер и братьев искушается этим золотом. Некоторые утверждают, что это очень полезно для организма. Но если бы они хоть раз увидели, как расправляются с такими людьми, думаю, у них пропало бы всякое расположение к этому металлу. Пришел конвой из Якутска и стали набирать этап. Конвой не принимал заключенных без бушлата, шапки, валенок и рукавиц, поэтому тюрьма одела нас с тем, что в лагере за все высчитывает. 10 заключенных, в том числе и меня, повезли в аэропорт и посадили в хвостовую часть самолета. Охраняло нас 23 надзирателя с оружием. В Якутске погрузили в воронок и привезли в отстойник. Время было позднее, и мы поняли, что ночевать будем в отстойнике. Эта камера здесь выглядела по-другому. Посередине замурованы металлические стойки. Вдоль камеры тянутся скамейки из реек. Значит, можно полежать, но позволит ли температура? Это вопрос. В тюрьме, узнав, что я из верующих Совета Церквей, мне рассказали, что не так давно Георгий Петрович Винц передал по радио персональный привет начальнику тюрьмы. Заключенные якобы сами слышали это. Они хорошо отзывались о Георгии Петровиче. Рассказывали, что он работал в лагере старшим электриком и пользовался у администрации большим уважением. Эта весть была елеем для моей истомленной души. На следующий день нас разбросали. Я попал в студенную камеру. Возле бачка с водой нарос лед выше половины табурета. Бачок тоже стоял замерзший. Мы бегали в припрыжку, чтобы согреться. Через сутки перевели в другую камеру, и там пришлось быть до этапа.